Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Ровно 50 лет назад, 4 ноября 1956 года, в 6.15 московского времени, началась самая крупная с времен взятия Берлина военная операция в Европе, заранее получившая кодовое название «Вихрь». В ней участвовало 17 советских дивизий, в том числе воздушно-десантные и артиллерийские части, около 60 тысяч солдат и офицеров и примерно 6 тысяч танков. Общее командование операцией осуществлял маршал Иван Степанович Конев, один из тех, кто в войну брал Берлин и Прагу, в 1953-м председательствовал в секретном судебном присутствии, судившем Берию, а уже после операции «Вихрь» в 1961-м руководил возведением Берлинской стены. В ноябре 1956 года перед Коневым и руководимыми им войсками была поставлена задача овладения венгерской столицей Будапештом и подавления преданных венгерскому правительству Имре Нади и готовых отстаивать независимость Венгрии регулярных воинских частей и повстанческих отрядов. Как считают некоторые военные историки, операция «Вихрь» была, по сути дела, короткой и эффективной советской венгерской войной. Через 6 часов после ее начала министр обороны СССР маршал Жуков доложил президиуму ЦК КПСС.
Действуя по заранее намеченному плану, наши части овладели основными опорными пунктами реакции в провинции, какими являлись Дьер, Мишкольц, Дендьеш, Дебрецен, а также другими областными центрами Венгрии. Советские войска, действующие в городе Будапешт, сломив сопротивление мятежников, заняли здание парламента, центрального руководства ВПТ, а также радиостанцию в районе парламента. Захвачены 3 моста через реку Дунай, связывающие восточную и западную части города, и арсенал с оружием и боеприпасами. Весь состав контрреволюционного правительства Имре Надя скрылся. Ведутся розыски. Остальные гарнизоны венгерских войск блокированы. Многие из них сложили оружие без серьезного сопротивления.
Еще через 9 часов Жуков сообщил президиуму ЦК.
В городе Будапеште нашими войсками полностью захвачены важнейшие правительственные здания и сопротивление мятежников в основном сломлено. В городе осталось 2 очага сопротивления – кинотеатр «Корвин» и площадь имени Москвы в западной части Буды. В кинотеатре, который вместе с прилегающими зданиями занимает целый квартал, сосредоточено значительное количество повстанцев с танками и артиллерией. Войскам поставлена задача произвести необходимую перегруппировку и полностью ликвидировать оставшиеся очаги сопротивления в Будапеште. Во всех населенных пунктах, занятых нашими войсками, установлен комендантский порядок. Ведется подсчет разоруженных мятежников и личного состава венгерских частей, а также захваченного оружия и боеприпасов.
В 50-ю годовщину разгрома Венгерской революции мы решили повторить одну из наших старых 10-летней давности передач. Тогда шла она в цикле, посвященном юбилею 20-го съезда, и называлась «Медаль за город Будапешт». Сегодня речь пойдет об исторической парадигме 1956 года, от тайно антисталинского февраля до открыто антинародного ноября, когда в крови было подавлено венгерское восстание против коммунизма. Оба эти события, отделенные друг от друга 8 недолгими месяцами 1956 года, оказались решающими для многих из участников того долгого, последнего и решительного боя, в результате которого рухнул мировой государственный коммунизм.
Мы вспомним наши годы молодые и наших песен звонкие слова. Надежда мира, сердце всей России, Москва, столица моя, Москва.
сороковую годовщину Венгерской революции 56 года в передачах «Радио Свобода» о них уже рассказывали люди самые разные. Венгерские участники событий, иностранные наблюдатели, тогдашние советские цекисты и чекисты, люди военные, участвовавшие в подавлении восставших венгров, и их политические референты в штатском. Нельзя не признать, что их весьма ценные для истории сегодняшние воспоминания сильно трансформированы 40-летней дистанцией, сегодняшним общественным и их личным восприятием тех далеких событий. В отличие от этих воспоминаний, уникальный звуковой документ, с фрагментами которого я хочу познакомить вас сейчас, не несет на себе печати искажений такого рода. Целиком он прозвучал в эфире лишь единожды, 11-12 ноября 1956. Это обзор октябрьских и ноябрьских 1956 года передачи радио «Освобождение», так тогда называлась «Свобода».
Говорит радиостанция «Освобождение».
«18 октября Исполнительный комитет Союза венгерской молодежи потребовал от правительства упразднения обязательных курсов по марксизму-ленинизму во всех университетах. 19 октября орган Союза венгерской молодежи, газета «Сабат и Фьюшарк», опубликовала заявление, в котором говорилось, что венгерские студенты твердо решили бороться за свободу. Вечером 19 октября 3000 студентов Сегединского университета заявили на публичном митинге, что они отказываются принимать какое-либо участие в работе Союза венгерской молодежи и намереваются создать свою собственную, независимую от партии и правительства, организацию. Вечером 22 октября Будапештское радио передало резолюцию, принятую на митинге студентов Будапештского университета. В резолюции студенты требовали немедленного восстановления Имре Надь на посту председателя Совета министров. Во вторник 23 октября Союз венгерских писателей опубликовал резолюцию, в которой требовалось, чтобы все советские войска покинули Венгрию. В тот же день к 16 часам на площади генерала Бема собралась 100-тысячная толпа студентов, рабочих, интеллигенции. Вскоре эта толпа двинулась к зданию парламента. Другая толпа заполнила площадь имени Сталина. Большая группа студентов и рабочих попыталась свалить стоящую на этой площади статую Сталина. Органы госбезопасности старались воспрепятствовать этому. Раздались первые выстрелы. Началось народное восстание.
Как же воспринимали венгерские, а до того польские события в Москве, в Советском Союзе, те, кого, как и восставших венгров, воодушевил антисталинский пафос 20-го съезда? А это прежде всего была молодежь, студенческая молодежь. Рассказывает историк, бывший политзаключенный Николай Абушенков.
В студенческих группах университета, во всяком случае в студенческих группах исторического факультета, в общежитии буквально проходили постоянные митинги с участием венгерских коллег. Тогда было очень много венгерских студентов и аспирантов, в том числе и у нас на историческом факультете. Проходили такого рода митинги и в общежитии на Ленинских горах. Разумеется, большинство венгров, поляков выступали в защиту своей революции, своих преобразований. Наши студенты слушали, чаще всего поддерживали. Те, кто был против, молчали. Если партийная организация направляла туда своих представителей, представители отмалчивались в лучшем случае. Некоторые пытались выступать, но тут же были биты. Это было не только в Московском университете. Я вдруг вспомнил своего коллегу по лагерю, харьковского инженера Ваню Леонтьева, который, будучи студентом то ли радиотехнического техникума, то ли радиотехнического института, пришел числа 24-25 числа на лекции и произнес исторически знаменитую фразу, фразу, которую приписывали Николаю Первому, только в другом значении. «Господа на коней. В Венгрии революция». Так вот он пришел в университет, в аудиторию студенческую, и немножко, так сказать, склонный к фразе, бросил опять-таки «Господа на коней, Венгрии революция», но только уже в прямо противоположном значении, за что и получил свои 2, то ли 3 года. Сначала 7-8, потом по смилости велись и дали, оставили ему 2-3 года. И таких людей в лагере было не один, не два, а десятки людей.
Не менее интенсивно, но, разумеется, иначе, нежели в студенческой среде, обсуждались венгерские события в эти дни 56-го в Кремле. Недавно обнародованные российским историком Вячеславом Середой записи дискуссий на президиуме ЦК КПСС, который вел зав. Общим отделом ЦК Владимир Малин, показывают, как непросто складывалось кремлевское решение о вооруженном вмешательстве в венгерские дела. Ночью 23 октября об опасности такого варианта своих коллег по президиуму предупреждал Анастас Микоян. Вячеслав Середа рассказывает.
Микоян тогда прямо им сказал: «Вмешаемся, попортим себе дело. Пусть венгры сами наведут порядок». Ну, естественно, никто из хрущевского руководства эту идею не поддержал. А вот последующие дни в Кремле, конечно, господствовали настроения растерянности, граничившие с паникой. Они отдавали себе отчет, что это общественное движение колоссального масштаба, в котором участвует практически чуть ли не все население. Поэтому, собственно, здесь сразу возникло 2 сценария. Один сценарий – попробовать пойти на компромисс и уступки, на котором поначалу настаивали достаточно много членов советского руководства. Единственный – Ворошилов, Климент Ефремович. Он с начала и до конца поддерживал только идею самым жестоким образом подавить все то, что началось в Будапеште.
Проработка военного варианта замирения Венгрии началась еще летом, после июльского инспекционного визита в страну группы офицеров и генералов советского генштаба во главе с генералом Антоновым. 20 июля 1956 года был утвержден план боевых действий особого корпуса советской армии в Венгрии на случай поддержания общественного порядка, кодовое название «План Волна». 23 октября корпус в соответствии с этим планом был приведен в состояние боевой готовности. Однако советское военное командование не полагалось лишь на силу этого воинского контингента, рассказывает военный историк Александр Кыров.
На территории Советского Союза в 21 час 45 минут 23 октября в боевую готовность были приведены две дивизии. Дивизии получили задачи на совершение марша в сторону Венгрии, а 315-й стрелковый полк 128-й дивизии получил приказ, если понадобится, с боем прорвать советско-венгерскую границу и обеспечить продвижение главных сил. В 23 часа войска корпуса получили приказ на действие по плану «Волна». Буквально через полтора часа приводится в боевую готовность 33-я механизированная дивизия, которая находилась на территории Румынии, получает задачу на подавление контрреволюционного мятежа. К 5 часам утра силы корпуса вступают в Будапешт, начинаются бои.
Обратимся снова к звукосаписи 40-летней давности.
В 13 часов 15 минут по среднеевропейскому времени радиостанция города Дунапентеле, бывший Сталинвараш, передала воззвание венгерского народа ко всем народам свободного мира. В воззвании говорилось: «Советские войска начали агрессию против венгерского народа. Мы просим, чтобы Организация Объединенных Наций оказала нам немедленную помощь». Радио Дьор передало следующее воззвание. Внимание, внимание, внимание! Мы обращаемся ко всем народам мира. Помогите нам! Венгрия умирает! Грохот советских танков раздается по всей нашей стране. Во имя правды, во имя человеческого достоинства, во имя свободы, помогите нам. Мы ждем вашей братской помощи.
Несколькими минутами позже свободная радиостанция имени Кошута передала новое обращение к солдатам и офицерам советской армии. Передаем это обращение, записанное радиостанцией «Освобождение».
Внимание, внимание! Советские солдаты, офицеры, друзья! Поймите нас, мы не хотим снова фашистский режим.
Для лучшей слышимости мы повторяем это обращение. Внимание, внимание! Советские солдаты, офицеры, друзья! Поймите нас! Мы не хотим снова фашистского режима. Мы хотим мира. Мы хотим свободы. Между нашим венгерским народом и советскими народами нет никаких противоречий. Мы хотим для нашего народа того же, что и вы. Свободы и независимости.
Радиостанция венгерских повстанцев «Радио Ракачи» передала следующее воззвание к советским войскам в Венгрии. Советские солдаты! Вы сами видите, что вы сражаетесь не против помещиков, капиталистов и буржуев, а против всего венгерского народа, который борется за те же идеалы, за которые ваши отцы боролись в 1917 году. Советские солдаты, в Сталинграде вы показали, что вы умеете защищать вашу страну. Прекратите борьбу против венгерского народа.
Это были фрагменты передач радиостанции «Освобождение», так называлась тогда «Радио Свобода», прозвучавших в конце октября, начале ноября 1956 года. В то же самое время, параллельно с военной акцией, в Кремле прорабатывалось политическое решение венгерского замирения. И в силовом варианте замирения поначалу было много сомнений. Опираясь на записи Малина, историк Вячеслав Середа рассказывает.
К 30 числу это растерянность советского руководства, которое понимало, что они могут очень легко похоронить все свои усилия по созданию имиджа Советского Союза как великой мирной державы, дошло до того, что в Кремле смирились в сущности с мыслью, что из Венгрии придется войска выводить. Ну, я могу привести одно высказывание Жукова, которое прозвучало 30 октября, как раз перед тем, как началось обсуждение известной декларации от того же числа советского правительства о пересмотре своих взаимоотношений со странами соцлагеря. Жуков буквально сказал: для нас это военно-политический урок. Придется вывести войска из Будапешта, а возможно и из Венгрии. 30 числа в Венгрии было принято решение об отмене однопартийной системы. Примерно в это же время рухнула другая опора режима в Венгрии – это госбезопасность. Колебалась армия, и, в общем, ясно было, что Венгрия уходит из соцлагеря. То есть решение удовлетворить никак не могло. С другой стороны, пойти на войну, а это было не подавление какого-то мятежа, это они отчетливо осознавали, что это война. Было тоже нелегко. Выражение Голганина такое достаточно любопытное. «Это нас далеко уведет», — говорил он. «Это толкнет нас на авантюру». Но, тем не менее, 31 числа Хрущев, который понимал, что от исхода дел в Венгрии зависит очень много поставлено на карту, в том числе его личная политическая судьба, неожиданно проявил инициативу.
«Мы должны, — сказал Хрущев, обращаясь к коллегам по партийному руководству, — проявить инициативу в наведении порядка в Венгрии». Хрущев выразил опасение, что мирное решение венгерского кризиса и вывод советских войск оттуда не найдет понимания у членов КПСС, к только что потерянному Египту добавится Венгрия. «Если эта точка зрения находит поддержку, — добавил он, — следует подумать, как действовать». Соратники согласились. Запись Малина сохранила их имена. Жуков, Булганин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Сабуров. Хрущевский сценарий «Экспромт», под которым они подписались, вкратце выглядел так. Создать новое правительство во главе с Ференцем Мюнихом. Яноша Кадера поставить ему заместителем.
законное, поддержанное большинством венгров правительство Имре Надя, пригласить на переговоры, возможная тема – вывод советских войск, и тут же решить его судьбу. Если Надь согласится, назначить его замом премьера. Далее Мюних должен попросить о советской помощи. И, как сказал Хрущев, мы оказываем помощь и наводим порядок. Подготовка к этому новому этапу наведения порядка, по-военному это называлось «операция «Вихрь», началась еще раньше, чем Хрущев изложил соратникам свой план. 30 октября в Венгрии высадилась советская 31-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, и по приказу главы КГБ Серова была произведена первая насильственная депортация повстанцев в тюрьмы Москвы. Ну, а утром 4 ноября вихрь второго советского военного вторжения уже раскрутился вовсю. 40 лет спустя его бухгалтерия, баланс и итоги представляются российским военным историком Александром Кыровым так.
Советско-венгерская война явилась классическим примером исторического конфликта между социалистическими государствами. Она представляла собой вооруженную борьбу между имперской политикой партии с одной стороны, с другой – стремление венгерского народа за право самостоятельно решать свою судьбу. Для наведения порядка в Венгрию были брошены 17 боевых дивизий, в том числе механизированных 8, танковых 1, стрелковых 2, зенитно-артиллерийских 2, авиационных 2, воздушно-десантных 2. Еще 3 воздушно-десантные дивизии находились у границы и ждали приказа. За боевые действия со стороны советских войск, советские воины, более 10 тысяч человек получили ордена и медали, 26 удостоено звания Героя Советского Союза. 720 убитых, 2260 раненых. Венгерская сторона понесла убитыми более 5 тысяч человек, ранеными 19 226 человек. Более 1000 венгерских граждан были депортированы в тюрьмы Советского Союза.
Белел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.
Медаль за город Будапешт. 10-я передача из цикла «20-й съезд». Мы продолжим после перерыва.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 9 утра. Главные новости коротко. В России сегодня отмечается День народного единства. Во Владивостоке около 300 националистов провели несанкционированное шествие по центральной улице города. Они скандировали лозунги «Слава России» и «Русский хозяин на русской земле». Во многих городах власти запретили проведение так называемого «русского марша». В Москве сегодня пройдет акция «Россия без фашизма». Верховный суд России отменил оправдательный приговор, вынесенный 4 молодым людям, обвинявшимся в убийстве студента из Конго Ролана Эпосака. Дело направлено на новое рассмотрение в городской суд Петербурга. Более 6 тысяч человек поставили свои подписи под петицией с требованием провести независимое международное расследование убийства Анны Политковской. Петиция была составлена международной организацией «Репортеры без границ». В Бишкеке третий день продолжается бессрочная акция протеста оппозиции с требованием отставки президента и проведения конституционных реформ. Россия внесла поправки в предложенный Евросоюзом проект резолюции ООН по Ирану. Об этом сообщил российский представитель в ООН Виталий Чуркин. Суть внесенных поправок сводится к тому, что резолюция ООН должна оставить открытую дверь для переговоров с Тегераном по его ядерной программе. В Ираке в пятницу были ранены 4 россиян, как сообщил агентство РИА Новости, представитель посольства России в Багдаде. При обстреле боевиками позиций британских военных в Басре один из снарядов попал на территорию электростанции, которую восстанавливают российские специалисты. Вчера же в Раке погибли 8 военнослужащих США. В Будапеште сегодня состоятся манифестации, приуроченные к годовщине подавления восстания против коммунистического режима в 1956 году. Большинство акций пройдут под лозунгами с требованием отставки правительства Ференса Дюрчини. Европейский Союз подготовил доклад, в котором резко критикует замедление темпов демократических реформ в Турции.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня, в 50-ю годовщину разгрома Венгерской революции, мы повторяем одну из наших старых десятилетней давности передач. Тогда шла она в цикле, посвященном юбилею 20-го съезда, и называлась «Медаль за город Будапешт». В первой половине этого радиочаса уже говорилось о начавшейся 4 ноября 1956 года крупнейшей после Второй мировой войны советской военной операции «Вихрь», задачей которой являлось подавление венгерской революции. Эта операция, явившаяся лишь завершением советских военных действий 1956 года, к 11 ноября в основном уже закончилась. Вооруженное сопротивление венгров было сломлено не только в венгерской столице, но и на всей территории страны. Остатки вооруженных отрядов ушли в подполье. По уточняемым до сих пор данным, советские потери в ходе боевых действий составили 720 человек убитыми, 1540 ранеными, 51 человек пропал без вести. Потери среди венгерского населения существенно больше. С 23 октября до конца 1956 года было убито 2652 венгра, в том числе и те, кто пал от рук соотечественников, офицеры госбезопасности и полиции, несколько партработников, всего 37 человек. Ранено было около 20 тысяч венгров, десятки тысяч сбежали за границу. Из тех, кто бежать не успел, многих арестовали. Поскольку тогдашний глава КГБ генерал Иван Александрович Серов полагал, что венгерская госбезопасность излишне либерально подходит к этому серьезному делу, советские коллеги им помогли и в этом. К середине ноября 1956-го советскими органами безопасности было арестовано в Венгрии 1372 человека. Из них около 800 были отправлены в тюрьмы на советской территории. В соответствии с решением, принятым ЦК КПСС в декабре 1956-го, со следующего 1957-го в этих тюрьмах появилась новая когорта сидельцев. Тех советских граждан, кто сел за Венгрию, за угрозы сделать, как в Венгрии, за протесты против подавления венгерского восстания и так далее. Всем этим людям, погибшим и спасшимся, получившим за Венгрию кто ордена, а кто тюремно-лагерные сроки, и посвятили мы свою передачу «Медаль за город Будапешт».
Двадцатый съезд. Вы слушаете 10-ю передачу, посвященную его 40-летию. «Медаль за город Будапешт». Ведет передачу Владимир Тольц.
Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт.
Сегодня вряд ли кто будет спорить о том, что являлось политической сверхзадачей военной советской акции в Венгрии осенью 56-го. Все то же, что 8 месяцами раньше толкнуло Хрущева на его знаменитую антисталинскую речь на закрытом заседании 20-го съезда. Желание сохранить мировой коммунизм и свою собственную власть. И в том, и в другом случаях задача эта, если рассуждать в рамках текущей политики, была успешно, в общем, решена. Утопия в несколько преображенном виде осталась у власти, а Венгрия в соцлаге, со временем трансформировавшись в самый веселый ее барак. Возникли, правда, и нежелательные, но заранее предсказанные последствия. В первом случае негативная реакция части ортодоксальных коммунистов. Во втором – отрицательная реакция мировой общественности. 40 лет назад «Радио Свобода», тогда оно называлось «Радиостанция освобождения», сообщало об этом так.
В Париже толпа разгромила здание Компартии Франции и газеты «Юманите». В Бордо Сталинградская площадь переименована в Будапештскую.
В Италии тысячи студентов демонстрировали перед советским посольством. В городе Ровиго 3000 коммунистов вышли из партии. Левый социалист Пьетро Нени, лауреат Сталинской премии мира, резко осудил интервенцию коллективного руководства в Венгрии.
В Лондоне состоялись большие демонстрации солидарности с венгерскими трудящимися. Целый ряд видных профсоюзных деятелей вышли из компартии.
В Австрии только благодаря вмешательству австрийской полиции был предотвращен разгром здания австрийской компартии.
В столице Индии, Нью-Дели, индийские социалисты демонстрировали перед советским посольством с требованием «руки прочь от Венгрии».
В столице Дании тысячи жителей демонстрировали перед зданием советского посольства.
В Швейцарии рабочая молодежь, собравшаяся у здания швейцарской компартии в Берне, была настроена так бурно, что потребовалось вмешательство полиции, чтобы спасти здание от разгрома.
Но не только возбуждение зарубежного общественного мнения, о котором с наивным антисоветским ликованием повествовали дикторы радиостанции «Освобождение», оказалось следствием вооруженного замирения Венгрии. В конце концов, эту реакцию советское политическое руководство отчасти предвидело и до какой-то степени могло ею пренебречь. Непросчитанными и неучтенными оказались последствия советской операции в Венгрии внутри самого Советского Союза. Последствия, прежде всего, интеллектуальные. То потрясение ума и перемена восприятия, что испытали на себе представители поколения, только что ощутившего воодушевление от антисталинизма 20-го съезда. Вспоминает один из них, историк Николай Обушенков, участник марксистской группы Льва Краснопевцева, осужденный в 57-м году за антисоветскую деятельность на 6 лет.
20-й съезд для людей моего поколения означал просто разрыв с традицией, означал пробуждение от тяжкого длинного сна. Но не для нас. Наша группа уже существовала, то есть мы уже прошли все это. Для нас это было просто подтверждение того, что мы правы, что мы правильно нащупали основную слабость режима. А для молодежи был очень важен. И мы 20-й съезд восприняли как большое начало процесса. Точно так же его восприняли и венгры, в частности, с моей точки зрения, в частности, и клуб Потефи, и другое движение. Летом оказалось, что это движение стало страшным. Польша, вслед за этим Венгрия, наши выступления студенческие, неожиданно слишком горячие, и не только студенческие, забастовочные выступления и прочее. И наступил перелом. Поэтому венгерские события – это уже линия против 20-го съезда. То есть это, так сказать, ну, подавление нашей. Это попытка покончить с традицией 20-го съезда. С моей точки зрения, хрущевская оттепель закончилась 19 декабря 1956 года. В тот день, когда было принято решение, попросту говоря, использовать карательную политику более или менее активно.
Конечно же, не все представители этого поколения воспринимали 20-й съезд и венгерские события так, как Николай Обушенков и его друзья. Вот другой политический заключенный той далекой поры, ныне председатель общественной правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев.
Конечно же, 56-й год был временем надежд, временем ожидания перемен к лучшему. Причем дело не только в том, что после 20-го съезда к общественной жизни стали просыпаться многие. Так уж получилось, что мои будущие подельники и еще некоторые студенты, с которыми мы тогда в основном и общались, были достаточно информированы. И мы понимали, что 20-й съезд – это даже не полуправда, это, может быть, 1/10 правды. Мы, конечно, не знали тогда многого и не знали, что подпись Хрущева стоит под массой расстрельных документов, но мы прекрасно представляли себе, что если человек прошел этот славный путь до секретаря ЦК, то это, безусловно, палач и убийца, и потенциальный тиран. И поэтому мы не питали иллюзий относительно того, что он может вступить на путь последовательного реформизма, что он может вступить на путь последовательного реформаторства. Но, тем не менее, отказ от многих сталинских формулировок, даже от многих сталинских позиций, государственных позиций, а далее визит канцлера Аденауэра в Москву, заключение мирного договора с Германией, кардинальное изменение отношений с Югославией. Все это, конечно, шаг за шагом позволяло надеяться на развитие той так называемой оттепели. Быть скептиком, закоренелым скептиком 20 лет, очевидно, невозможно. И поэтому кульминацией процесса этой оттепели стало для нас лето 56-го года, событие в Польше, Познань, когда за выступлениями граждан, массовыми выступлениями граждан в Польше не последовали массовые репрессии, ну, тут даже мы заколебались и решили, что, очевидно, империя становится на путь упадка. А потом осень, октябрь, Венгрия. Венгерскую революцию мы воспринимали как свою собственную. Если подобное возможно в одной коммунистической стране, то рано или поздно это должно докатиться и до нас. Мы полагали, что в Венгрии дело окончится тем же, что в Польше. То есть существенной либерализацией режима, смягчением режима, смягчением нравов. Ну и это уже было очень много. Мы не возлагали особых надежд на реформаторские качества, как Гомулки, так и Имри Надя. Мы знали, кто они такие, откуда они пришли. Мы знали одно. Если вот сейчас их не задавят, то эффект домино, как потом стали выражаться, он неотвратим. И когда 31 октября советские танки стали покидать Будапешт, вот тут наступила действительно эйфория. Мы обнимали друг друга. Мы решили, все, процесс необратим, и теперь дело за нами. Мы должны сделать хоть что-нибудь, чтобы приблизить подобное развитие событий и в СССР. И когда 4 ноября по всем радиостанциям прозвучало сообщение о том, что создано параллельное правительство Яноша Кадера, которое обратилось к советской армии с просьбой помочь защитить социалистические завоевания от сил реакции, это застало нас врасплох. Такого развития событий мы уже не ожидали. Естественно, штурм Будапешта, последовавший дальше, мы тоже воспринимали как свою личную трагедию.
Вот еще один непросчитанный властями эффект. В данном случае совершенно непредсказуемо сработала многолетняя пропаганда пролетарского интернационализма. Танковое подавление Венгрии вызвало не только сочувствие. Некоторые из сочувствующих оказались, подобно Борису Пустынцеву и его другу, а вскоре и подельнику Александру Голикову, готовыми к прямому содействию свободолюбивым венграм.
Вместе с покойным Аликом Голиковым мы думали о том, что вот, может быть, удастся добраться через Молдавию, через Карпаты в Венгрию, и там присоединиться к повстанцам. Были такие мысли. Во всяком случае, решение написать листовки, написать и разбросать призывы гражданам поддержать венгерских повстанцев, оно было вполне логично. Хотя мы понимали и малую эффективность, может быть, нулевую эффективность этого действия и возможные последствия.
Тогда, в ноябре 56-го, в нескольких вузах Ленинграда были распространены листовки с призывами к студентам поддержать народное восстание в Венгрии. Авторов листовок КГБ нашел довольно быстро, но до мая 57-го их не арестовывали. Старались выследить преступные, так сказать, связи. В результате арестовано было 9 молодых людей, приговоренных к различным срокам заключения – от 3 до 10 лет. В четверке схлопотавших по червонцу был и Борис Пустынцев.
Когда следователь КГБ убеждал меня, что поймите, ваша глупая акция, она не оставит ровным счетом никакого следа, абсолютно ничего не изменит. По большому счету и события в Венгрии ничего не изменят. Слишком они малозначимы по сравнению с поступательным ходом истории. Ну, насчет поступательного хода, это я ему, конечно, не верил, а знал, что это не так. Но относительно того, что вот наша акция не оставит следа, черт кто знает, думаю, может и прав подлец.
О значении событий в Венгрии, начиная с осени 56-го, в Советском Союзе задумывались и рассуждали многие, не только следователи КГБ и их подследственные. Кое-что из тогдашних размышлений оказалось зафиксированным на бумаге, кое-что сохранилось. Вот что говорил об этом недавно на торжествах в Москве, посвященных 40-летию Венгерской революции, депутат Государственной Думы Виктор Леонидович Шейнис.
Мне хотелось бы сверить то, о чем я сейчас буду говорить, с текстом, написанным мною в 56-м году по горячим следам событий, но, к сожалению, единственный экземпляр этого текста хранится, а может быть, не единственный, где-то в архиве КГБ. И все же я едва ли погрешу против истины, если скажу об уроках того трагического года, как они были увидены и усвоены тогда, в 56-м, по горячим следам событий. Хотелось бы выделить три главных урока. Во-первых, уязвимость советского коммунизма. Во-вторых, нереформируемость сталинской и постсталинской модели. И в-третьих, неприходящее историческое значение Венгерской революции. Великая французская революция продолжалась 5 лет. Венгерская революция – 13 дней. Но уже к исходу 23 октября стало ясно. Сила, которая оказалась могущественной, рухнула буквально в один день. И даже ограниченная военная акция, предпринятая советскими войсками в ночь с 23 на 24 октября, не смогла сдержать неумолимое развитие событий. Уже 27 октября было продекларировано правительство на широкой национальной основе. 28 числа было официально сказано, что не контрреволюционный мятеж, а национально-демократическое движение. 30 числа была ликвидирована однопартийная система и признаны органы революционной власти на местах. И уже 1 ноября Венгрия заявила о выходе из Варшавского пакта. Прошло всего лишь 11 лет после победы Советского Союза в Отечественной войне, которая сопровождалась выходом армий Сталина на Эльбу, на Дунай, в Среднюю Европу. Прошло лишь 8 лет после того, как утвердился режим так называемой народной демократии в странах Восточной Европы. И все это рухнуло в одночасье. Политическая система народной демократии развалилась в несколько дней, потому что до этого произошла революция в умах. Ахиллесовой пятой режима была идеология. На протяжении всего 56-го года Будапешт и всю Венгрию сотрясали дискуссии в кружке Петефи, собиравшие тысячные аудитории. Полусвободная печать пробивалась к обществу. Громко говорили писатели. Король оказался не только гол, но и бессилен. И не случайно над сознанием советских правителей в течение всех последующих лет тяготел кошмар клуба Петефи. Щедро обласканная властями, очень среднего дарования советская писательница, сказала на одном собрании. Если мы допустим, у нас клуб Петефи, то скоро мы с вами, товарищи, будем отстреливаться из окон горкомов. И не допускали, и подавляли все, что можно подавить. Общество, которое обладает внутренним здоровьем, находит пути к восстановлению общественного согласия. Венгрия показала, что только грубая сила, только штурм танками большого города, только лагеря и тюрьмы, только кляп цензуры и всепроникающий идеологический контроль, который пресекает не только прямую крамолу, но и так называемый неконтролируемый подтекст, способный удерживать в течение какого-то времени власть над обществом.
Идеология, оказавшаяся, по словам Виктора Шейниса, ахиллесовой пятой режима в Венгрии, оказалась слабым местом и в системе советского государственного коммунизма. И протесты против танкового усмирения венгерской тяги к свободе и независимости немедля выявили это. Борис Пустынцев рассказывает.
В лагере я не раз встречал людей, основным пунктом обвинения у которых была поддержка венгерской революции, протест против ее подавления. Юрий Левин, Вадим Косарев, Виталий Лазарянц. Поддержка венгерской революции присутствовала в обвинительном заключении у многих бывших политзеков. Например, у Михаила Малоствова. А господин Лалаянц, ученый Ленинградского университета, он умудрился сесть за протест против подавления народного восстания в Венгрии аж в начале 80-х годов. Теперь он кавалер медали 56-го года.
Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
Сейчас многие протестанты 56-го года и историки, изучающие это время, сходятся на том, что исходной точкой отталкивания, отстранения советского народа от советского же государственного коммунизма послужил антисталинизм хрущевского выступления на 20-м съезде, самим Хрущевым, нацеленный совершенно на другое, на сохранение и развитие коммунизма. Борис Пустынцев говорит об этом так.
И все-таки 20-й съезд, конечно же, имел очень важные последствия. Хрущев фактически заземлил власть. Может быть, в этом и был основной смысл его реформаторства. Власть перестала быть богом. Диктатор оказался вдруг обыкновенным человеком, который матерится, который выпивает, у которого есть жена какая-то, Нина Петровна, и, очевидно, те же самые семейные заботы, что у всех нас. И постепенно эта ситуация как-то отложилась в массовом сознании и, естественно, способствовала более критическому отношению к власти. Когда я в 62-м году вышел из лагеря, я поразился, насколько более раскованной, не свободной, но все-таки раскованной стала атмосфера по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Люди, например, в общественном транспорте вдруг начинали довольно рискованные разговоры на политические темы. Или когда меня спрашивали, за что я сидел, а такая ситуация возникала постоянно, на каждом новом месте работ, мне пришлось часто менять работу благодаря заботам КГБ. Я рассказывал, и я видел, что у многих людей это не вызывает неприятия, что люди относятся к этому сочувственно, к тому, что со мной произошло. Эти потоки чудовищной лжи, дезинформации, которые власть, начиная с 56-го года, обрушивала на граждан, имела вполне четкие последствия. Люди были совершенно дезинформированы, и мне приходилось объяснять, что это вовсе не было восстание фашистов, хартистов. А было спонтанное выступление средних людей. В лагере учишься разбираться в людях. И я, конечно, рассказывал подробно о том, что со мной происходило только тем, кому я, как мне казалось, мог доверять. Но даже этим людям, когда я рассказывал, например, о героической недельной обороне рабочих индустриального гиганта Красного Чепеля, который неделю с легким стрелковым оружием держались против артиллерии и танков, их эффект был очень большим. Интересно, что за все время, с 1962 года и до самой перестройки, мне известен всего один случай, когда меня заложили после подобной беседы.
Борис Пустынцев отсидел в лагерях 6 лет. Свои размышления в питерской студии «Радио Свобода» о 20-м съезде и венгерских событиях 1956 года он завершил несколько смущенно.
Ну вот так это все раскрутилось, и дальше в 93-м году президент Венгрии наградил нескольких наших подельников, в том числе и меня, офицерским крестом Венгерской Республики.
Медаль «За город Будапешт». 10-я передача из цикла «Радио Свобода. 20-й съезд». Над ней работали в Москве Михаил Соколов и Дмитрий Налитов, в Санкт-Петербурге Виктор Резунков и Лев Ежов, в Праге Наталья Белова и Илья Бобчинецкий, продюсер Аркадий Пильдес, автор и ведущий Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.